специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Всем привет в петербургской студии радио «Комсомольская правда», Дмитрий Делинский. У меня довольно странное ощущение, потому что, ну, вы помните, от Сумы до тюрьмы не зарекаются. В общем, в гостях у меня сегодня начальник Петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-майор Игорь Потапенко. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить о крестах, о старых крестах, о новых крестах, о том, как туда можно попасть, не нарушая законы. Ну и поговорим о том, что происходит за решеткой. Это действительно другой мир или у нас какие-то устаревшие представления о том, как складывается жизнь тех людей, кто преступил закон. Но, с вашего позволения, начнем с новости, которая меня поразила буквально до глубины души. Где-то пару недель назад стало известно, что в следственных изоляторах появится платное телевидение, платные кабельные телеканалы. Игорь Васильевич, это как вообще? Это зачем?
В следственных изоляторах появится много, и уже появились частично различные современные формы. Телекоммуникационные, технические, которые облегчают условия содержания, самое главное, оперативно улучшают условия и работы сотрудников и взаимоотношения между родственниками, адвокатами и теми, кто находится под следствием, потому что в следственных изоляторах осужденных есть незначительное количество, это только отряд хозобслуги, остальные люди еще не признаны преступниками, поэтому они лишены только временно, как говорится, свободы передвижения за стенами, забором следственного изолятора, все остальные права у них должны быть. Поэтому мы хотим создать им условия, в том числе и кабельного телевидения, но это не платное кабельное телевидение, это кабельное телевидение, которое будет выведено в каждую камеру, которая будет единообразна, которым они могут пользоваться и совместно в камере решать, какие каналы будут смотреть, и они их будут смотреть.
А, погодите.
Не платно, если
это
касается...
Это просто кабель.
Это кабельное телевидение. Там не будет, конечно же, определенных каналов, которые на обычных телевидениях называются платными. Угу. Ну, то есть вы понимаете,
которые... Скажем, это слово порнография.
Да, все остальное, что мы с вами смотрим по нашим телевидениям, там будет разрешено. Кроме того, по этому телевидению в определенное время, которое граждане будут знать, до них будет доводиться вся юридическая информация. Более того, с ними могут общаться различные по их пожеланиям, персонально с какими-то камерами, могут граждане с разъяснением как юридических вопросов, аспектов, так они могут персонально с каждым, те же адвокаты могут пообщаться через данное оборудование.
Да, это камеры с обратной связью, в смысле телевизоры с обратной связью, с видеокамерами. Ну, в общем, прогресс, цивилизация на марше.
Различные прогрессы уже давно существуют. Как пример, я вам хочу сказать, системы. Ну, я просто назову. ФСИН-письмо – это понятно. ФСИН-заказ – понятно. ФСИН-электронная очередь для адвокатов – понятно. ФСИН-передача – понятно. То есть, понимаете, когда мы стараемся улучшить условия, в том числе, прежде всего, тех, кто посещает этих жителей. ФСИН-электронная очередь для чего? Еще буквально 2-3 года назад возле следственного изолятора кресты, который был на Арсенальной набережной, адвокаты занимали очередь с вечера. Даже происходили, я, правда, сам не наблюдал, но жалобы ко мне обращались, потасовки между адвокатами. То есть попасть было невозможно. Сейчас не надо занимать с вечера, запишись в электронном виде, приходи в отведенное время, часы, минуты, и тебя запустят. То же самое в СИН-передаче, то же самое в СИН-письмо. Родственники, граждане в законном порядке пишут письма. В течение 2 дней это письмо будет доставлено и дан ответ.
Ну, то есть цифровизация, о которой говорят все вокруг, она коснулась в том числе и такой консервативной отрасли.
Мы стараемся не отстать от нашего общества, от нашего города, потому что мы являемся частью общества, поэтому стараемся идти в ногу со временем.
Понятно, Игорь Васильевич. Давайте теперь будем разбираться с крестами. Что сейчас осталось в старых крестах на Арсенальной набережной?
Ну, давайте так. Просто в народе действительно старые кресты, а так это комплекс следственного изолятора №1, который находится на Арсенальной набережной. Мы его, как вы помните, освободили в декабре 2017 года. То есть освободили не в прямом, а в переносном смысле. Там не находятся теперь лиц, отбывающих наказание, или лиц, находящихся под следствием. Данный комплекс здесь многогранные, отвечать можно долго, я тезисно решить. Это является, во-первых, памятником архитектуры, во-вторых, историей. История не только уголовно-исполнительной системы. Он также является историей нашего города, он также является историей нашей великой России, находится под охраной государства. Поэтому, наверное, вопрос вы хотите задать или получить ответ для наших уважаемых слушателей.
Да, естественно.
Почему там не строятся какие-то нанокомплексы, монобольшие строения, какие-то грады и так далее. Ну, во-первых, я уже, наверное, ответил, потому что это история, во-вторых, памятник, и третье, охраняется государством. Более того, это федеральная собственность.
Угу. А все-таки главный вопрос, это здание, этот комплекс зданий, они находятся в собственности Федеральной службы исполнения наказаний, да. И не планируется передавать их обществу. То есть это по-прежнему закрытая территория, и попасть туда можно только, устроившись на работу в ОФСИН.
Да нет, здесь немножко не так. Эта территория сейчас закрыта, там находится и исполняет свои функциональные обязанности более 600 сотрудников уголовно-исполнительной системы. Они просто там исполняют свои обязанности. Единственное, кроме основных, которые были, дополнительная нагрузка на них – это сберечь то, что там есть, и сохранить историю, сохранить этот памятник, и более того, развить его. Я имею в виду для дальнейшего возможности представить нашим гражданам, нашим петербуржцам и гостям города. Директор федеральной службы поставил мне задачу проработать вопрос посещения желающими всеми одного из первых храмов в нашем городе, который находится внутри данного комплекса. Более того, посещение музейных экспозиций, которые находятся на территории данного комплекса. Мы этим сейчас занимаемся, приводим в определенный порядок территорию после переезда, прорабатываем алгоритм, в том числе согласовываем с городскими властями. И в определенное время доступ, свободный доступ для посещения наших граждан туда будет открыт.
А есть какое-то представление по поводу того, сколько времени это займет? То есть когда?
Знаете, никогда не говори «когда». Как мы будем готовы, когда решение окончательно утвердит мой федеральный руководитель? Так, примерно, я не знаю. Ориентировочно, предварительно я назову, давайте это не четкая цифра, потому что окончательное решение примет директор федеральной службы. Наверное, ближе к концу года.
О как!
Да.
Вообще долгожданная история, потому что музей крестов,
да.
это очень интересное место.
И решить еще буквально кратко сказать. То, что касается, почему мы держим эту территорию, понимаете, мы федеральная структура, федеральная, подчеркиваю, государственная структура. Просто так взять, отдать или взять, подарить, взять, передать мы не можем. Ни землю, ни строение, которое находится в государственной собственности. Существует определенный алгоритм. В ходе оптимизации, здесь связано с переездом кресты. У нас освободилось много, кстати, 7 зданий и сооружений в городе Санкт-Петербурге, занимаемые различными службами. У нас освободилось 2 комплекса. По одному в городе и в области, которые мы по данному алгоритму передали в Росимущество. Они в дальнейшем находят те, как говорится, организации, которые будут пользоваться данными строениями, данной землей и так далее. Передача по данному же сценарию крестов, честно скажу, жалко. Это история.
Вот даже так.
Я вот вам просто приведу. Там отбывали наказание навскидку. Великие люди. Троцкий, Луначарский, Рокоссовский, Гумилев. 400 человек сотрудников в первые дни войны ушли на фронт. Многие из них погибли. Там есть мемориальные комплексы, которые, как говорится, данный подвиг увековечили. Капитан Еренский 20 с небольшим лет назад ценой своей жизни там, на этой территории, предотвратил захват заложников, спас заложников, точнее, не предотвратил. Там служили герои Советского Союза, там служили герои Российской Федерации, которые, к сожалению, погибли при выполнении особых заданий уже в современное время. И взять просто эту историю, передать кому-то, чтобы там рисовали, строили и так далее, честно скажу, жалко.
По большому счету, мы знаем, что с памятниками архитектуры, особенно в нашем городе, с памятниками истории все-таки более-менее умеют обращаться. У нас есть пример, допустим, Петропавловской крепости, да? У нас есть примеры территории, которые принадлежали Министерству обороны, и сейчас, допустим, Минобороны будет передавать открывать комплекс в соляном городке, музей блокады. Ладно, давайте теперь попробуем разобраться в том, что происходит в новых крестах. Это огромный комплекс, который находится в Колпино. И, смотрите, поисковые системы, там Яндекс, Google, ну вот это все, они выдают ссылку под названием «Кресты 2 – это самая уютная тюрьма в России». Игорь Васильевич, это правда?
Ну, если говорят... Давайте так, я скажу свое мнение. Новые кресты – это действительно современный комплекс, рассчитан, значит, на отбытие там до судебного решения 4000 человек. Подозреваемые и обвиняемые размещаются в двух- или четырехместных камерах. В каждой камере на двоих это 15-метровые, четверо в 30-метровых. Не каждая коммунальная комната у нас имеет такой метраж, согласитесь.
Ну, то есть это к вопросу о комфорте, да?
Да, это что говорит.
Новые кресты комфортные.
Если раньше нас учили различные организации, не буду называть их с каких организаций, российские или иностранные,
ну,
как содержать, угу, где содержать, учили, как строить, то сейчас они к нам ездят и изучают наш опыт по размещению, по обустройству и так далее. «Кресты-2» – самая уютная тюрьма в России, вы сказали. Ну, наверное, это да, потому что примеры, я еженедельно провожу прием граждан, кроме того, постоянно рассматриваю заявления, обращения родственников и тех, кто находится в следственных изоляторах. Если честно, 70% обращений, что в живом виде, что с заявлениями от тех, кто находится или планируется после задержания направлять их в следственные изоляторы, чтобы содержали именно в крестах, а не в одном из пяти оставшихся следственных изоляторов на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
Игорь Васильевич, прошу прощения, давайте прервемся прямо сейчас, потому что впереди 2 минуты рекламы.
Хорошо, но я договорю, у меня очень интересно здесь хотел сказать про изолятор.
Вернемся в эту студию через 2 минуты. Напомню, мы разговариваем с генерал-майором Игорем Потапенко. Это руководитель, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.
Лица власти. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский, и у нас здесь неожиданные гости. Директор, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти, генерал-майор Игорь Потапенко. Игорь Васильевич, в предыдущей части программы мы остановились на том, что кресты, новые кресты, кресты 2, которые находятся в Колпино, это, ну, самое комфортное СИЗО в России.
Да, так вот, спасибо, что дали мне еще несколько мыслей на этот вопрос добавить. Насчет именно уюта, ну, уют создается людьми. Так вот, я, наверное, действительно это мнение правильное, потому что я помню вторую половину 2017 года, когда мы планировали перевести туда лиц, находящихся под следствием, на Арсенальной набережной. Я вот вам даю слово офицера, слово генерала, когда примерно полгода сотрудники следственного изолятора, действующие сотрудники вне службы, там работали, некоторые там мы ночевали для того, чтобы создать условия для тех, кого они, ну, охраняют, кого они перевезут. Огромное спасибо моим сотрудникам. То есть они вложили туда душу.
Простите, о каких условиях идет речь?
Это о условиях, но вы знаете, вот строители построили дом, а дальше что?
Коврики положить?
Коврики, помыть эти коврики, отмыть все, мебель расставить и так далее, и так далее, и так далее. Это все было при мне на моих глазах, и я просто, пользуясь случаем, передаю им огромное спасибо и низкий поклон за это. И крайний пример подтверждения или опровержения того, что вы спросили. После первую ночь, первый этап, отбыв там ночь, рано утром сам иду на подъем, спрашиваю, подхожу, 4 человека в новых крестах. Ну, как вам? 3 слова ответили. Тишина, свежий воздух, уютно. 4.
Угу. Вот. Это сидельцы?
Сидельцы. конечно же. Это первый этап, который сразу же подтвердил это.
Так, в описании сказано, что на территории СИЗО концертный зал, тир, церковь, музей, спортзал и госпиталь. Со всеми этими объектами, практически со всеми этими объектами, все понятно. Спортзал, госпиталь, музей. А тир зачем? Это для кого?
Вообще-то мы являемся структурой, которая функционально обязана оберегать наше общество на определенный срок от преступника, извините, я так скажу, это действительно человек, совершивший преступление. Я сейчас развиваю мысль, заканчиваю.
Да, то есть тир это для сотрудников?
Для сотрудников, которые тренируются, сохраняют свои навыки именно в огневой подготовке. Хочу доложить, что несмотря на то, что извне, мы с вами будем рядом проходить или на Сапсане проезжать, не видно ни колючей проволоки, ни вышек, ни часовых, ни лая собак, но следственный изолятор – режимный объект. И поэтому, если вдруг стучу по дереву, у кого-то возникнет желание, как говорится, преодолеть периметр, в простонародье совершить побег, то, поверьте мне, мои сотрудники выполнят свои обязанности, которые определены законодательством Российской Федерации по пресечению побега, и при необходимости, опять стучу по дереву, они будут применять оружие. Для этого существуют все виды подготовки, в том числе и огневая, в том числе и нужен тир.
А как вы оцениваете защищенность от побегов новых крестов? То есть из старых крестов бежали очень редко, а новые кресты?
За всю историю старых крестов был один побег и одна попытка пресеченная побега и один захват. Я вам уже упоминал, Царство Небесное нашему герою. Что касается новых крестов, у вас не хватит деревянных стульев стучать. Но на самом деле я уверен, что данный объект защищен. А как? Чем? Извините.
Это уже военная
тайна. Мы в прямом эфире, это военная тайна. Надежно.
Понятно. А насколько заполнены новые здания, новый комплекс?
На сегодня содержится 3000 человек. Лимит наполнения вообще всего комплекса на 4000. Он строился, следственный изолятор, на 4000 мест. Но почему сейчас 3000? Мы эти мероприятия, которые мои сотрудники следственного изолятора делали, сейчас мы вместе заканчиваем еще по 1000 человек. И в этом году, после утверждения директором федеральной службы, в этом году у нас 1000 человек еще подследственных будет переведена туда, и он будет заполнен в 2019 году на 100%, как и предназначалось.
Игорь Васильевич, а чего не хватает новым крестам?
Хороший вопрос.
Мы сейчас расписывали все достоинства этого места. Да. Уют, комфорт, инфраструктуру. Чего не хватает?
Я сейчас скажу, не удивитесь. Вы, наверное, ничему не удивляетесь. Крестам не хватает, я с одним словом, счастье.
Это сложно. В таком месте это почти невыполнимая задача.
Здесь находятся подследственные, осужденные за преступление. И к ним постоянно приходят родственники, дети, жены, мамы, на свидание, разрешенное свидание, просто на передаче. То есть здесь, понимаете, сгусток проблем, как с той, так и с другой стороны. Одни переживают за тех, кто сидит, ждет суда, другие волнуются, переживают. И пока еще, как говорится, полностью в напряжении, как будет решена их судьба. А если серьезно, то объект новый, самый большой в Европе, конечно же, его деятельность сопутствует постоянно какие-то сложности, которые возникают в любом огромном комплексе или большом строении, будь то торговый центр или так далее. Мы их преодолеваем. Примеры. Были большие очереди адвокатов, как я говорил. Мы эти вопросы решили с момента открытия.
Электронные очереди.
Электронные очереди, да. Были очереди представления на краткосрочное свидание родственников и так далее. Мы это решили. Опять же, введением электронных очередей или расширением дополнительных окошек для передачи. Были вопросы с передачи продуктов питания, нашли различные варианты. Как раз здесь добавили помещение, бюро передачи, и открыли магазин с продуктами питания, которые могут пользоваться снаружи. Это родственники или знакомые, а внутри сами сидельцы, не надо к ним приезжать, у них на счету есть деньги, они могут заказать, и им с магазина приносят заказанный им продукт. Вопрос с дорогами возникал, когда данное учреждение, прекрасное учреждение было открыто, и у меня первого, и у всех моих сотрудников, и у всех адвокатов, и должностных лиц, кто работает с подследственными, в том числе и у родственников, возник, как добираться. Mm-hmm. Вопрос был решен следующим путем. Открыто два маршрута, автобусных маршрута. Один до станции метро, второй до станции электрички Колпино. Сейчас, благодаря городу, правительству Санкт-Петербурга, губернатору, строится дорога, которая пойдет с Софийской напрямую, минуя рядом с данным комплексом, и дальше она пойдет на Колпино. Так решаются, в принципе, все вопросы. Конечно, есть еще вопросы, которые мы пока не до конца не разрешили. Как пример, совместно с РЖД и правительством города Санкт-Петербурга, РЖД это российского, федеральным, открытие железнодорожной станции Колпино-2. Mm-hmm. Поверьте мне, если еще одна остановка будет напротив Крестов, но здесь нужно совместное решение вот структур ФСИН, правительства Санкт-Петербурга и РЖД. Наверное, это будет улучшение. Прорабатывается вопрос, он возник у нас, нам никто не говорил, но анализируя посещение родственниками, мы поняли, что необходимо где-то поблизости, и мы постараемся, мне поставлена такая задача директорам, проработать вопрос хотя бы нескольких гостиничных номеров для родственников иногородних.
Для тех, кто издалека
приезжает. Да, приезжает с Москвы, она не успевает обратно, ну, не обязательно с Москвы, с Воронежа. Бывает у нас иногородние. 95% это жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области находятся там. Но иногда бывают те, которые иногородние. Родственники приезжают, куда ему, где жить. Вот мы хотим несколько номеров в этом году обязательно. Гостиничных номеров. Это не внутри изолятор. Это недалеко, в шаговой доступности и так далее. Ну и, конечно же, в стадии разрешения на особом контроле федерального руководства это улучшение, по возможности улучшение жилищных условий сотрудников, которые там работают.
Вот, кстати, вопрос. Это же Тму-Таракань.
Это центра... город Санкт-Петербург.
Тем не менее, это Колпино. Вот. Как сотрудники туда добираются? Вот раньше же кресты находились в центре города, а теперь им приходится ехать в Колпино.
Вы знаете, Дмитрий, я неоднократно при них на разных совещаниях, на разных мероприятиях, инструктивных и так далее, сотрудникам это говорю. Вы меня вынуждаете сегодня уже третий раз сказать. Низкий поклон моим сотрудникам. Да, действительно. У них добираются они на работу по 2 часа. И обратно по 2 часа. Но это сотрудники, которые любят свою работу, которые гордятся своей работой. А я горжусь ими. Огромное им спасибо.
И тем не менее, на недокомплект, насколько я понимаю, в штате не хватает сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Именно в Петербурге. В чем причина? Почему так получается? Это какая-то психологическая... Ну, то есть, это мешает представлению обычных людей о том, с чем это связано, эта работа.
Да нет, я решите кратко скажу. Именно психологическое представление, психологический барьер и так далее, когда боялись сотрудники говорить, где они служат в уголовной исполнительной системе, в том числе боялись говорить о том, что служат у наших коллег. Это, по-моему, ушло как минимум 10 лет назад, в историю 10-летней давности. Сейчас ни я, ни сотрудники, но я скажу за своих, мы не боимся, мы носим форму, мы гордимся, что носим форму. Абсолютно не в этом. Здесь две причины. Одна причина – то, что с открытием крестов в конце 2017 года нам добавлены были, так как сидельцев стало в 2 раза больше, поэтому добавлены еще единицы, чтобы и сотрудников пропорционально стало больше. Нам добавили дополнительный штат более чем 500 единиц. Поэтому мы комплектуем. И вторая, к сожалению, у нас так получилось – в 2018 году, с 1 января 2018 года, появилось как говорится, различие между оплатой, заработной платой сотрудников у наших коллег, будь то Росгвардия, МВД, и моими подчиненными. Если раньше мы получали одинаково, прапорщик УИС, прапорщик МВД, прапорщик Росгвардии, прапорщик чего-то получали в среднем, ну, в том году вот осталось у нас также 25-26 тысяч, то у наших коллег, и это здорово, весь 2018 год повысилось данная зарплата в месяц, как говорится, деньги в кошелек ежемесячные на 10-15 тысяч.
Игорь Васильевич...
Конечно же, это дисбаланс.
Да, прервемся на этом, уходим на рекламу, через пару минут вернемся в эту студию. Я напомню, мы разговариваем с начальником Петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний Игорем Потапенко.
Лица власти. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях генерал-майор Игорь Потапенко. Это начальник управления Петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Игорь Васильевич, в предыдущей части программы мы с вами остановились на недокомплекте, на дырках в штатном расписании, которые возникли, насколько я понял, да, из-за того, что, во-первых, штатное расписание увеличилось в связи с открытием новых крестов. Ну, просто стало больше народу нужно. А во-вторых, зарплатный вопрос мы с вами затронули.
Да, а второй вопрос, да, действительно, всего две причины были основные. Второй вопрос, то, что в одном из нормативных актов федерального уровня постановление правительства Российской Федерации не было учтено, просто не была учтена наша служба. Просто есть, через запятую.
Есть силовики, да? Значит, МВД, Росгвардия.
Которые всегда получали армия. Одинаковую заработную плату. Но, к сожалению, юридический вакуум возник, касаясь нас, на начало 2018 года. И получилось, что коллеги наши получали, сотрудники одинаковых параллельных должностей, на 25-30% больше. Поэтому к нам со стороны гражданина, служивших в армии, он мог раньше выбирать или туда пойду, конечно, он пойдет, где 35 платят, а не 25. И от нас некоторые мои подчиненные, хорошие подчиненные, профессионалы, переходили туда. Но семьи кормить надо. Угу. Не только гордостью за работу, но и, как говорится, заработной платой. Данный вопрос на сегодня, самое главное хочу сказать, с 1 января 2019 года, благодаря огромным усилиям, огромной работе, проведенной федеральной службой, снят. С 1 января текущего года с нашими коллегами мы выровнялись по уровню заработной платы.
То есть зарплаты всех силовых сотрудников, всех силовых ведомств, они выровнены. То есть в ОФСИН получается столько же, сколько в МВД.
Да, абсолютно правильно.
На какую зарплату может рассчитывать сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний в Петербурге?
У нас, давайте так скажу, вновь пришедший 24-25. Это младший, значит, состав. Угу. То есть от минимальной 24-25, максимальная 70-75.
Какие еще плюшки есть у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний? Ранний выход на пенсию?
Не только у сотрудников уголовно-исполнительной системы. У нас есть определенные социальные гарантии, закрепленные законодательством Российской Федерации. Как и у всех силовиков, да, действительно, ранний выход на пенсию.
Это во сколько
медицинское, лет? Медицинское обеспечение, социальное обеспечение семей, ну и сотрудника его семьи. Но, в отличие от наших коллег, у меня есть плюс. Это в виде рекламы, если позволите. Так. У нас служба в уголовно-исполнительной системе один день за полтора засчитывается на пенсию.
То есть во сколько,
в отличие от других.
Во сколько лет можно рассчитывать на выход на пенсию?
Ну, если молодой человек отслужил армию, придет к нам, то он на пенсию может уйти ориентировочно. Уходили так, порядка 34-35.
Так, а кто нужен? Какие люди нужны?
Нам?
Да.
Нам нужны люди смелые, добрые и веселые, как говорил Петр Первый. Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди смелые, добрые и веселые. Такие у нас они есть, такие к нам вновь приходят. Кстати, я вам честно скажу, молодые мужчины, молодые девушки идут. Вот говорили, что, помните, коснулись вопроса, что непрестижно работать в правоохранительных структурах, а тем более в уголовно-исполнительной системе. Поверьте мне, престижно. И идут ребята к нам. А работа, она незаметная, но она важна для государства. Вот представьте, у меня находится, отбывает наказание сейчас за забором в местах лишения свободы Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 13 с лишним тысяч человек. Средний статистический гражданин осужденный сейчас изменился. Это человек, отсидевший 3-4 раза. Это человек, осужденный за тяжкие или особо тяжкие статьи, начиная от разбоя, убийств, педофилии, терроризма и так далее. Это человек, который в обязательном порядке на 90% был связан с распространением или употреблением наркотиков. Это человек, который на 50% потерял или теряет связи с обществом, запущенный с болезнями. И вот эти люди попадают к нам.
Это тяжелый контингент.
Это контингент тяжелый, но он все равно это наши граждане. Я к чему? Я закончу свою мысль. Поэтому работа наша важна. Как бы ни говорили, она не престижная и так далее, она государственная и важная. Если мои сотрудники, вот представьте, им надо гордиться. Вот сейчас не будем исполнять обязанности, откроем двери, как знаете, говорят, какие-то забастовки могут быть, какие-то там французские, итальянские и так далее. Конечно же, у нас никогда такой мысли никто не допустит в уголовно-исполнительной системе, потому что мы защищаем общество от вот данной категории преступников, которые судом ограничены в перемещении на определенное количество лет. И средний срок этого среднестатистического сейчас где-то от 7 до 15 лет.
Слушайте, вот к вопросу о том, исправляют ли исправительные учреждения, система же называется исправительная, да, мы вернемся чуть попозже. Прямо сейчас давайте еще пару слов по поводу того, какими характеристиками должен обладать человек, приходящий к вам. Это, я не знаю, психическая устойчивость, это какое-то профильное образование. Каким он должен быть?
Но прежде всего, он должен быть желание служить своему делу, своему государству. Учеба, психологическая его подготовка, иная подготовка специальная. Мы доучим. Он должен желать работать. Он должен не бояться работать. Он должен не стремиться зарабатывать. А он должен работать, наверное, как подсказывает сердце. Всему мы научим. Но, конечно же, есть определенные рекомендации, без которых мы даже не можем... Должно быть обязательно человек, отслуживший в армии. Человек, имеющий образование. Для младшего состава среднее специальное. Если для офицера, то обязательно высшее образование. Профильное, не профильное. Ну, если оно не профильное, он желает работать по определенному направлению деятельности. У нас есть курсы переподготовки, у нас есть свои вузы в системе. Но это я уже говорю о системе ФСИН российского масштаба.
Так, а психологические тестирования при приеме на работу для того, чтобы, ну, я не знаю, не попадали в эту систему?
В обязательном
порядке. Люди, склонные к насилию?
Психологические, специальные, иные проверки, прежде чем к нам попасть.
Антикоррупционные?
Конечно же, в обязательном порядке. И не только определенные категории, как раньше было. Сейчас мы всех проверяем, кандидатов. По всем данным направлениям. И названным вами, и даже не названным.
То есть я что-то пропустил, я чего-то не знаю.
Ну, отсидевший ранее у нас не может работать.
А, это точно.
Как пример.
Угу. Так, как все-таки вы представляете себе, как вы думаете, исправительные учреждения, они исправляют? Вот вы говорите, что 3-4 ходки в среднем у тех людей, которые сейчас находятся за решеткой.
Да, давайте так скажу. Знаете, вспоминается поговорка, каким ты дом построишь, таким ему и быть, в таком ты будешь жить. Каким себя настроишь, таким ты и будешь, таким и будь, ну, таким и ты и будь, ну, как-то примерно так. То есть, если человек уже настроен категорически нарушать закон, то его, конечно же, мы со всеми индивидуально работаем, то его перестроить очень сложно. Но есть граждане, которые впервые осуждены, которые попадают к нам тоже. Поэтому, если раньше в системе уголовно-исполнительной, буквально еще лет 8 назад, у нас подход был и воспитательный, и психологический, коллективный, то сейчас он индивидуальный. Mm. Индивидуальный. С первого дня гражданин, оказавшийся даже в следственном изоляторе, и потом после перевода в исправительную колонию, то же самое. С каждым из них занимаются специалисты по направлениям, будь то воспитатели, психологи, социальные работники, медицинские работники. Пытаемся восстановить утраченное по данным направлениям и сохранить или восстановленное, или то, что у него было, как говорится, и социальные связи, и здоровье, и восстановить паспорта. Я могу назвать, что 582 паспорта восстановлены только в прошлом году. Понимаете, разные категории граждан к нам приходят. Поэтому пытаемся исправить всех, но результат разный. Но что такое исправить, да?
Ну, вернуть человека
вернуть
в общество.
Вернуть человека в общество, действительно. А в нашем случае вернуть его в наш город Санкт-Петербург. Еще раз подчеркиваю, больше 95% это жители Санкт-Петербурга. Хотим мы, не хотим. Хотят наши слушатели, не хотят. Ну, извините, сосед, который у них с их парадной совершил преступление, сейчас его нет, он хулиганил и так далее, но он вернется домой. Поэтому не надо нас критиковать. Мы стараемся, чтобы он вернулся хотя бы немного воспитанным, перестроенным, чтобы он соблюдал те требования, которые существуют в нашем обществе. Поэтому по всем направлениям деятельности, конечно же, мы работаем. А исправляют, не исправляют, здесь можно еще сказать, что понятие исправления, вот я хочу подразделы, если позволите, как опыт мне подсказывает, что исправительная колония, исправление, подразумевает еще отрезвение человека. Потому что я уже сказал, какой процент совершили преступления в наркотическом, в алкогольном или токсических различных состояниях. Это более 70% граждан, связанных с наркотиками. Дальше. Исправление – это предостережение, наверное, можно сказать. Человек, он себя никогда не исправится, если он не почувствует, что любое преступление всегда будет наказано. Не карать, а наказывать. Я не говорю о рецидивистах, я не говорю о тех оголтелых, которые тяжело исправить, ну, хотя мы пытаемся. Я говорю о тех, которые хотят вернуться в общество, если он, как говорится, понесет свою кару и сохранит свои связи. Ну, я уверен, что желание обратно вернуться или совершить нарушение законодательства Российской Федерации у него значительно поубавится, если вообще не исчезнет. Разрыв с семьей, разрыв с детьми, разрыв с женой, с мамой, с родителями. Что касается покарать, ну, действительно, раньше система могла показаться так, но это 10 лет назад, потому что она была закрыта. Сейчас законодательная база Российской Федерации меняется в сторону либерализации. 9 лет назад в местах лишения свободы здесь, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, отбывало наказание 20 тысяч.
Сейчас?
Сейчас 12 800. Ага. Но 9 лет назад не было почти лиц, отбывающих наказание без лишения от общества. Сейчас их проходит в квартал 25 тысяч. Создано с января этого года в Санкт-Петербурге. В некоторых регионах Российской Федерации в том году создано. В Санкт-Петербурге создан новый вид наказания. То есть человек вообще не попадает ни в следственный изолятор, ни в исправительную колонию. Человек, но он наказан. Он несет ответственность. Это принудительные работы, так называемые исправительные центры. С января и суды применяют эту меру. То есть у нас не карательная политика, я вас уверяю. У нас политика безвозмездности, безальтернативности наказания за совершенное преступление.
Игорь Васильевич, вот давайте в этом месте прервемся. У нас впереди реклама. Я напомню, мы говорим с начальником Петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний Игорем Потапенко. Вернемся к разговору совсем-совсем скоро.
Лица власти. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях сегодня начальник Петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор Игорь Потапенко. Игорь Васильевич, в предыдущей части мы упомянули исправительные работы. Труд как один из способов одновременно и наказания, и исправления человека, преступившего закон. Но это про тех людей, которых не лишили свободы. А вот вопрос такой, как дела с трудом у заключенных?
Действительно, основная задача уголовно-исполнительной системы состоит в исполнении судебных решений. Первое. Ограничение передвижения, то есть ограждение от общества на определенный срок. Да, судом назначено 5 лет, 7 лет, 10 лет. Сколько суд дал, столько он будет находиться вне общества, но потом вернется. А второе – это возмещение всех судебных решений, будь то иски, алименты, компенсации и так далее.
То есть человек должен заработать деньги для того, чтобы...
Если в идеале, конечно же, человек должен еще до вынесения судебного решения, еще в ходе предварительного следствия, в идеале, я говорю, зная, что он не прав, компенсировать тот ущерб, который он нанес, будь то государственным структурам или гражданам, ну, редко такое бывает. Он должен все продать, отдать, как говорится, то, что он просто народ или наворовал, или нанес ущерб. Поэтому одна из задач нам найти работу, трудоустроить и стараться судебное решение заставить его выполнять. Только в правовом поле заставить. Убедить, что он должен гасить иски.
То есть у заключенного есть возможность отказаться от работы?
Знаете, вот когда... Вы же лучше меня, Дима, знаете нашу систему прямо изнутри, потому что такие вопросы задаете. Смотрите, исправительная колония... Ну, я имею в виду профессиональным взглядом. Исправительная колония сейчас называется. Раньше они назывались исправительно-трудовые. ИТК назывались. Буковка Т ушла, но стремление нас развить производственную деятельность, трудоустроить осужденных осталось. Раньше принуждали, заставляли, сейчас мы убеждаем. Мы не можем, как говорится, взять резиновую палку и заставить, давай, иди работай. Нет, мы убеждаем, что если ты будешь работать, ты погасишь иски. Ты не будешь просить деньги у семьи на свое содержание. Ну, там, допустим, есть магазин, у него нет денег, они пишут домой, пришлите мне на счет деньги. Понимаете, да? Ты заработай, Поэтому мы находим различные формы их трудоустройства. Мы взаимодействуем с организациями любой формы собственности. У нас открыто в наших учреждениях в 9 площадки деревопереработки, различные виды. Мебельные, металлические обработки. Даже мы частично сейчас пытаемся, ну, первые шаги сделали, войти в тот проект по переработке мусора. Частично я пока. Я, чтобы не сглазить, скажу частично, но хотя успехи уже есть. Но частично мы движемся. Опять же, основная, хочу отметить для наших уважаемых слушателей, УФСИН, ну, в частности, УФСИН по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, как и вся федеральная служба, ищет партнеров, расширяет производство не ради получения какой-то прибыли, не ради получения какой-то выгоды, а ради того, чтобы трудоустроить граждан. Чтобы они, а, гасили то, что должны гасить, а, б, еще отвлеклись немножко от дурных мыслей. Когда человек работает, он отвлекается от плохого, правильно? Он стремится к чему-то. Более того, разные категории приходят. Есть без образования.
Вот
есть...
Я, собственно, об этом же и подумал. Человек на выходе имеет профессию, может быть, не одну.
Да,
вы абсолютно правы. Но очень чего у него не было, не было навыков.
Процентов 7 к нам приходит, которые вот взрослые мужики, я имею в виду мужских, у нас одна женская, одна детская, остальное это мужские исправительные колонии. Взрослые мужики без среднего образования. Поэтому у нас вечерняя школа есть, они получают среднее образование. У нас 6 площадок, ну, в каждом учреждении есть профессионально-техническое училище. Обучаем по 17 профессиям. Профессии не с головы, вот придумал начальник управления какие-то, мы постоянно проводим встречи, анализ, мониторим ситуацию с рынком труда в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, изучаем, какие профессии востребованы. Это сейчас что? Система ПТУ в городе-то, в принципе, ну, у нас на свободе, так скажу, в принципе, ее нет. Или, я не знаю, может, конечно, есть, но помните раньше? Вот у нас она осталась, поэтому сварщики, электрики, штукатуры, плотники, вот эти строительные профессии у нас востребованы. Электрики, автомеханики, ребята, мужчины, ну, или осужденные, которые отбывают у нас наказание, они с радостью ее получают, и на выходе, готовясь к освобождению, как говорится, они получают образование. Кроме образования, они получают практику по полученной данной профессии в учреждении на наших заводах, площадках, которые я обозначил. А за 6 месяцев до освобождения существует в каждом учреждении так называемая школа подготовки к освобождению. Mm-hmm. Здесь уже мы вместе с нашим правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в зависимости, где они живут, приезжают комитеты по трудоустройству, с каждым индивидуально узнают, где он будет. Ну, то есть индивидуальная работа. Куда ты поедешь? Какой район? Туда. Есть работа? Нет. Предлагают им варианты трудоустройства. За месяц до его освобождения, он уже знает куда, конечно же, при согласии гражданина, что он туда приедет, и его ждет не только дома, семья, родные, близкие, но и возможность трудоустроиться по полученной в местах лишения свободы профессии. Более того, 10 человек у нас в прошлом году получили высшее образование.
Юридическое?
Нет. Экономическое почему-то.
Вот, я просто вспомнил Децка, сидя в Москве, да, не здесь, не в Петербурге, не в Ленобласти, он получил юридическое образование. Ладно, еще один вопрос такой. Самые изобретательные способы передачи запрещенки за периметр. Вот как бы недавний совсем случай. Двое сидельцев в матросской тишине умерли от передозировки. Вроде как наркотик им передали, ну, короче говоря, какой-то кусок ткани был пропитан метадоном. И в руководстве матросской тишины разводят руками. Говорят, мы не знаем, как с этим бороться. То есть у нас нет технологий для того, чтобы определить вот такой способ, выявить такой способ передачи наркотиков. А в Петербурге как с этим дела обстоят?
Стесняюсь спросить, с какой целью интересуетесь? Или так я вам и ответил?
Это просто любопытство.
Так как, конечно же, нас слушают наши уважаемые радиослушатели. Да, существует проблема с передачей запрещенных предметов различными способами. С момента образования уголовно-исполнительной системы, наверное, в России, а мы в этом году отмечали 140 лет, наверное, с первого дня те, кто сидят, придумали способы, как получить запрещенные предметы, а те, кто их охраняет, придумывали, и не только придумывали, а и внедряли системы противодействия.
Напильники и ножовки,
данному направлению. Вот когда мы откроем музей в Крестах для свободного доступа, мы с вами первыми, я вас приглашаю, Там действительно очень большая экспозиция, как пытались доставлять или что пытались доставлять на старую территорию крестов. Ну, а если серьезно, в прошлом году у нас задержано более 50, а конкретно 55 человек с попытками доставки запрещенных предметов извне.
Ага, то есть это 55 человек, которые снаружи?
Снаружи пытались доставить, и против вот 55 человек. Нет, задержано больше. Ну, некоторые там мизерно только пытались, потом прекратили свои действия. Их, уважаемые наши коллеги с полицией, мы взаимодействуем, конечно же, спрофилировали вместе с нами, отпустили. Но те, кто уже совершил данное правонарушение, передал, и это подтверждено, то были привлечены вот 55 человек к административной и уголовной ответственности. Те, кто передавал.
А наказание за это?
В том числе и уголовная ответственность.
То есть попытался пронести что-то в СИЗО кресты
и даже не пронести, они не проносят. Мы же не всегда пропускаем. Угу. Вот видите, вы все-таки меня выводите как? Ну, допустим, попытался в посылке, которая с продуктовой передачи или в посылке через почту с голубем отправил. Вариантов очень много.
Дрон, опять же.
Ну, это вы сказали, не я. Вот. Поэтому мы противодействуем. Но самое здесь обидное или для меня непонятное, пусть меня рассудят наши слушатели. Мамы. Я понимаю, когда друзья пытаются передать наркотики. Мамы среди этих 55. Мамы передают наркотики своему сыну. В беседе с тремя, я с тремя вот вспоминаю разговоры, говорю, вы-то зачем? Вы умышленно травите, и так сейчас, как говорится, ваш сын. Точнее, вы в сложной ситуации, а сын в местах лишения свободы. Вы, говорю, зачем передаете? Вы хотите его быстрейшего, как говорится, исхода? Нет, я не знал. А вы знали, что это наркотик? Ну, мне сказали передать, я передал. Представляете? То есть сын толкает мать на преступление через своих друзей, друзья принесли. А мама, зная, что это наркотики, все равно несет. Но это же нонсенс. Поэтому вот я обращаюсь, пользуясь случаем, не в виде рекламы, а в виде, наоборот, просьбы. Уважаемые родственники, кто нас слушает, у кого горе, у кого близкий находится в местах исполнения наказания Санкт-Петербурга, Ленинградской области, не передавайте запрещенные предметы. Не делайте преступления сами и не толкайте на преступления ваших близких, которые сидят. Потому что кому передавали, мы пресекли, они несут административное наказание, и у них перспективы уйти условно-досрочно просто категорически при наличии наказания исчезают. То есть человек мог уйти согласно законодательству или по половине срока, или по двум третям, ну, в зависимости от статьи. Мама попыталась передать запрещенный предмет, жена или, и так далее. Сама понесет наказание. Ребенок или кто там страдает, оставшийся дома, или остальные родственники. И он решается возможности тех льгот, которые предоставлены ему законодательством, даже находясь в местах лишения свободы. Лучше пользуйтесь, продолжаю, теми системами, которые я уже озвучил. У нас есть ФСИН-телевидение, ФСИН-письмо, ФСИН-заказ, ФСИН-деньги, ФСИН-почта, ФСИН-магазин и так далее, и так далее. Зайдите на сайт любого из наших учреждений, все преимущества расписаны. Вы спокойно можете общаться оперативно, а самое главное, в правовом поле вы можете пообщаться с вашими близкими и оперативно обмениваться информацией.
На этом поставим многоточие. Игорь Васильевич, спасибо огромное и хорошего дня.
Нет, разрешите после многоточия два слова сказать.
Да, конечно.
Просто наша беседа производится накануне великого праздника. Пользуясь случаем, от себя лично, от всех сотрудников, хочу поздравить и жителей города Санкт-Петербурга, и гостей города Санкт-Петербурга. Самое главное, поздравить своих сотрудников, ветеранов системы, семьи погибших с наступающим великим праздником. Праздником Великой Победы. Спасибо.
Генерал-майор Игорь Потапенко, начальник Петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний, был у нас в гостях. Игорь Васильевич, вот теперь хорошего дня.
Спасибо вам.
Лица власти.